послушали сегодняшнее чтение. И апостол внимание. Ну вот, святой апостол Павел. Сегодняшнем мы тут вот, отрывочки, да, очень много говорит о язычниках. И здесь можно увидеть такую интересную реконструкцию, можно сделать, да, вот, что Господь Бог, заботясь о людях, о их спасении, о их будущем вечном, вот, Он, учитывая волеизъявление людей, и демонов, и всех, как бы все, что мы можем даже и представить, все эти сложные многосплетения судеб, всяких контактов, общений, и Он вот во всем этом таком многосплетении так устрояет своим промыслом спасение людей, то попускает большинству людей, таких мыслящих, ну, в смысле, не дикарей, в этом плане, да, то есть пребывать в поклонении идолам, то есть, и они поэтому являются язычники, что они вот, поклонялись идолам или бесам, как бы стояли за этими идолами, вот, но тем не менее они признавали духовную природу. И поклонение демонам уже говорит, что мы уже видим, что люди не живут только материальным миром. Да? То есть они знают, есть мир духов, духовный мир, но они не знают, как он устроен, и поэтому по ошибке вместо Богу Духу, чистейшему, да, Творцу всего видимого и невидимого мира, они кланяются сотворенным духом, вот, которые выдавали себя там за богов там и так далее. Вот. То есть это была ошибка в выборе между Богом и Богом, да, и незнание истинного Бога. Но это не была ошибка в выборе, что есть ли духовный мир или нет духовного мира. Дальше человечество деградировало настолько, что уже после Христа, после того, как Он искупил род человеческий, да, устроил спасение каждому, и каждый желающий мог воспользоваться заслугой Христа, да, и достичь личного спасения, вот, стало происходить такое в человеческой истории, что она затянулась. Она затянулась, и первые христиане, они были настроены на вот самое быстрое возвращение Христа. Вот, ну, я иду, но я вернусь, и все. И первые христиане думали, что это случится при их жизни. Это видно по их ожиданиям, по их вот, то, что все имущество продавали. Все. То есть они это делали с великой легкостью, потому что они думали, что нам хватит. Вот это сейчас мы сложимся в общую копилку, и сейчас он будет придет, и все равно. А там зарабатывают, чем какие-то столетия, чем у нас нет этих столетий, тысячелетий. Ну вот, год-два, ну, 10-20. Вот. Потом, значит, все отошли, все апостолы, отошли все, кто видел апостолов, все, и стали христиане понимать, что что-то не так идет, что не спешит Господь. Вот. И уже собирается церковный разум через соборы, да, и начинается осмысление бытия церкви земной, да, вот. И там уже вырабатывается более такая долго перспективная линия, вот, устанавливаются каноны, которые принимаются уже на многие десятилетия, то есть даже столетия, вот, как, то есть, потому что если скоро приходит, ну, как бы особо там и нечего там расписывать, да, ну, как-нибудь дотерпим, и все. А поскольку жизнь продлевается, меняется философия церкви, да, то есть, и идет уже учение о ожидании. Ну, настраивайтесь на долгое ожидание. Но какое долгое, никто не знает. И уже слова Господа, одни же и чаще том никто не знает, даже Сын Человеческий, только Отец, становятся доминирующими в успокаивании христиан, что мы этого не знаем, поэтому сколько бы и не было, это не наше умодело. Сидите вот там, молитесь, ходите в храм и так далее. Вот. Но есть как бы в устройстве земной церкви, да, и в устройстве земной, спасительной жизни на земле, как бы два основных элемента, две составляющих части. Это божественная часть, понятно, это благодать, Духа Святого, это дары Божии, это таинство Божие, да, и все, что Господь наполняет церковь и каждого члена церкви. Вот. Но есть и та часть, которая со стороны нас, людей, вошедших в церковь, это наше отношение, наше волеизъявление ко всему, наш выбор. Вот. И здесь Господь допускает, так сказать, неоднозначность, а так как бы различные варианты. Вот. И в этом, с одной стороны, уважение к свободе человека. Вот. И как бы нету только так делайте, нет такого предписания. Да? Если в отношении там, каких-то важных догматов, истины, да, там только так, вот, никак иначе. Вот, а себе Бог говорит, я только так, вот так вот, во мне надо думать и говорить, и любое, так сказать, уклонение, это ересь погибельная, то в отношении вот такой жизни и практики, да, то есть нет такого жесткого божественного русла, что вот только так, иначе вот там погибнете, нет такого. И как бы все остальное на усмотрение. Но если посмотреть, как действовал сам Господь, но это, к сожалению, приходит задним числом сюда. Вот, так люди как-то они не пронаблюдали жизнь Христа как следует. Да? Вот учение, слова, да, а вот саму жизнь, сами действия. Вот где он проповедовал? Он ни разу в храме не проповедовал. Ни одной проповеди в храме не было сказано. Все проповеди были вне храма. Один раз только в синагоге проповедовал. Когда он первый открыл, сказал, вот, прочитал из Исаии, сказал, вот эти слова сбылись. Вышел, все. Больше слов не проповедовал. Где? На улицах, с горы, там, да, с холма, с корабля, на большой лодке, да, вот когда много людей было, да, и так далее. То есть, но все время это было на улицах. Проповедь шла на улицах. Вот, то есть на открытом пространстве. Вот, хотя был храм. Он в храм раз пришел, перевернул столы, да, и разогнал этих миновщиков, этих планет, там золото, всяких зверовки бич такой, и разогнал, и все показал, вы сделали дом, это дом молитвы, а сделали тему разбойника. То есть прошел храм, это дом молитвы. Вот. Но проповедь обращаются к людям, поэтому все люди не могут вместиться в храм. И поэтому, если ограничить проповедь храмом, то будут, во-первых, те, которые там уже, только те, кто там есть, но они и так как бы уже религиозно оформлены. Поэтому как бы, что их убеждать, когда они так уже там в храме. Да? Проповедь как бы находится больше снаружи была, да, людей привлекать к истинной вере. Вот. И точно так действовали апостолы. Храмов вообще христианских не существовало. И мы видим, в аэропорт пришло, что такое аэропорт, да? Это место, где собирались люди, философы, там всякие, ну, просто поговорить, там, обменяться мнением, да. То есть такие мыслители, просто, которые все время там какие-то обсуждали новости, какие-то там идейные такие, мыслительные, там, какие-то. И вот что-то слушали, что-то новое, и вот обсуждали. И апостол Павел пришел, тоже сам использовал это. Вот храмов не было. В языческие храмы они не ходили. Потому что тогда мы не своим авторитетом как бы могли поддержать вот это идолопоклонство. Вот. И вот это движение, да, вот, обычных людей, да, через язычество, вот, оно их подготавливало к принятию Христа. Как это звучит не парадоксально, да? Как можно, кланяясь с демоном и кланяясь с этим, принять Христа, да? Тем не менее, мы видим это так. Вот. И батюшка Василий Саровский один из близких к нам по времени святых, вот мы берем самых близких по времени, а потом еще ближе Акрестанский, а потом еще ближе Кашинхайский, они вот очень важные такие святые личности, которые не просто вот там какую-то личную святость, там какое-то участие, молитву, все чудеса, нет. Они еще вот как бы для церкви заложили такие очень важные основы, так сказать, осмысления бытия церкви, очень важное. Вот. И мы как бы пропустили это, перелистнули, не обратили внимания на их указания. Они своей жизнью, и в своей жизни показали эти важные, то есть они чувствовали дух времени даже не только даже своего, а даже грядущего времени они чувствовали. И говорили о будущем, о вот грядущем будущем, то, что другие как бы оставляли без внимания, потому что когда история церкви затянулась, церковь перешла на консервативную линию поведения. Вот, то есть хранить то, что уже наработано, вот то, что дано, вот это как бы все сохранить и ничего не менять. И вот как бы дотерпеть до пришествия Господа. Но вот эта консервативная линия, она хороша, если время тоже не очень длинное. Не очень длинное не в смысле даже линейного измерения, да, а событийного. То есть если никаких особых событий не происходило бы, ну, ехали, до сих пор на лошадях бы ездили, до сих пор бы там при свечах жили бы, да, вот, и так, типа тогда оно как бы еще как бы ложилось. Но поскольку пошла резкая перемена, да, научно-техническая так называемая революция, значит, и вот такие достижения, да, и которые сейчас вот там, мы знаем, что уже и до ДНК, и до генетики докопались, и до ядер, и атомов, и протонов, и чего только там не докопались, да, до микроэлектроники, и открыли квантовую механику, и квантовая вообще наука стала, да, и, соответственно, это открыло путь, ну, ядерному оружию, электрической сфере, понятно, энергии, ядерное оружие, потом микробиологии, да, то есть таким вот продвижением медицины, то, что все болезни, которые раньше не лечились или лечились такой чудесным способом, сейчас лечатся достижениями вот, медицины. И не говорим, уже пошла цифровая эпоха, пошел интернет, гаджеты все эти, да, и так далее, вот, мобильные телефоны, и, вот, и пошли совершенно новые виды общения, социальные сети, которых вообще никто не мог предвидеть. Сейчас уже 30, почти 40 лет, да, готовится, хотя именно на этой, кстати, стадии возникали вот эти имеющиеся достижения, а вообще готовится значит, к появлению квантового компьютера. Вот. То есть они готовят поле квантового компьютера, вот, и работают над этим, и уже есть образцы, да, и хотят усилить мощность этих кубитов и так далее. Вот. Но кто хочет, пусть посмотрит, в YouTube есть достаточно материала для понимания, что такое квантовый компьютер и что это будет скачок несравненно. Если Бог это пропустит, то это будет такой скачок, что ну, нам даже не можно представить, потому что просто, скажем, станет бесполезной любая шифровка. Любые коды, все бесполезно. Потому что сейчас, скажем, есть такие сложные коды, зашифрованные, да? что современный самый мощный компьютер понадобится 300 лет, чтобы вскрыть этот код. Он вскроет его на 300 лет. Естественно, жизни хватит одного человека, еще ничего 300 лет не живет, и поэтому как бы, этот код самодостаточен. Если квантовый компьютер на 200-кубитной будет решать эту задачу, он решит за 7 минут. 7 минут и 300 лет. Это самый сложный код. А эти вот эти наши коды, доля секунды. Я не буду все. Ничего не скрою. Биткоин становится бессмысленным, потому что всю эту сеть скроет мгновенно. Вот становится бессмысленным. Все сети шифрованы, все, ну, то есть оружие массового поражения, все будет доступно любому владельцу квантового компьютера. То есть мог перегрузить и отправить куда хочешь ракету. Мы знаем, фильмы есть такие, которые это все покажут, как бы, вот такие всякие версии. Вот. И вот к этому все идет. Вот. И к чему это все, да? То есть церковь, которая живет только консервативно, она, у нее нет ответа на эти вызовы. Нет ответа на эти вызовы. Ответ на эти вызовы нельзя консервативно все ответить. Уже если хранить, только хранить что? Что он хранит? Храм. Да? Богослужение, обряд. Ну, даже если сама проповедь. Кто сейчас будет ходить по храмам, чтобы слушать проповедь? Из посторонних людей. Ну что? Есть интернет. Для всего, в том числе и для проповеди. Да? И вот в эти наши церкви покажем, мы как раз организовались благодаря вот этому современному техническому достижению. Да? То есть его используют на погибель, а мы его использовали во спасение. Вот. И собрались только благодаря интернету. Наша церковь собралась. Да? То есть уже, чтобы мы это не ставили этой целью, так получилось. Вот. Вот. То есть, а они говорят, не только храм устроить. То есть 19, 18, 17 век жить, закатериваться и жить там, как старобрядцы, ушли туда все. Вот. И тогда их никто будет не видеть, не слышать, их пробовать никто не знает, и тогда, если они не будут использовать, да, современные способы заявления о себе, да, хотя бы. Вот. Поэтому храм — это привязка к одному месту, это привязка к данной культуре, это привязка к данному виду. И это очень много барьеров для того, чтобы человек это переступил и вошел не по любопытству, а так что-то действительно. Что-то, вот. И поэтому как бы это уже отжило. Как бы эта форма отжила. Да? И смотрите, что делает Иоанн Кронштадтский. У него храм был 10, вмещал 10 тысяч человек. Нам трудно представить храм таких размеров. Вот, чтобы вмещал 10 тысяч человек. Не несколько сотен, не тысячу, а 10 тысяч человек. Вот. И при этом он не покрывал нужды, которые из себя производили Анастасия. Поэтому еще 10 тысяч человек стояло вне храма. И вот эти 10 тысяч человек вне храма и показывали вот это... Храмовые, так сказать, даже самые крупные храмы уже не решают задачи современные. Люди не поняли этого. Люди, живущие в России, они были консерваторы вот в этом крыле, а все реформаторы, они были в левом крыле. То есть, это, вообще отбросить религию, так сказать, убрать монархию. Так далее. То есть, все там вот эти экспериментаторы, все были на той стороне, на вражу. А здесь, как бы, защитники все были консерваторы. Вот. А жизнь, что показывала, уже не решает. Уже батюшка Кронштадтский не случайно был явлен в России, да, вот, в концу, потому что это, да, вот, то, что является в конце, да, как вот там предтеча находился между двумя, да, эпохами, да, вот он, последний пророк, как бы, вот той уходящей ветхозаветной церкви, да, и первый, так сказать, проповедник уже Нового Завета, как вот он на грани. Вот я как раз в таком положении. То есть он уже святой такого уровня, в силы и мощи, да, вот, и не случайно взят именно из белого духовенства, а не из монашества или из епископства. Это тоже кажется, что случайно. На самом деле ничего было не случайно. Вот такую силу Бог проявил через белого священника, который не принимал монашество, хотя и жил образом жизни, не знаю, монашеством, не касался жены, там постился, все, но все равно он был белым и общался с людьми. Вот. И он не был святителем, не стремился к этому. Вот. И Бог именно ему даровал самую, ну, великую силу, как по проявлению, по мощи, по обилию, по количеству. Ни один святой с ним не сравнится. Вот, из русских святых нет ничего, не сравнится, потому что сколько он сделал, и к нему обращались и представители ислама, за помощь и получали, да, и протестанты, и католики, и язычники, и буддисты, кто-то не обращался и получали. То есть поэтому я честно, он был уникальный. Вот. И, естественно, вот этот храм, если человек для него, это была площадка, которая для него, вот его ограничили, интернета нету, и куда он учится, да? Тем не менее, что мы видим? Он выносит молитвы из-за пределы храма. Вот. Очень много случаев исцеления, все, проходили просто на улице. Вот, служил молебны, служил там молебны. И даже вот в этом деревне, он говорит, я не могу войти к вам в дом, в исламский, да, тут, вот. Но зато выносите сюда этого больного, его вынесли, он на улице молит. Вот. Смотрим Иоанн Шанхайский. Да, уже ближе к нам, да, он святитель. Вот, самый близкий к нам по времени, он выходит на улицу, чтобы молиться. Да. Служит другие в храме, а потом выходит на улицу и молится там, панихиды, молитвы прямо на улице, в тех местах, где там какие-то были случаи, все. То есть тоже вот его дух тянет на улицу. А ведь смотрим, а это же было в первоапостольское время. Так и было. Проповеди были на улице. Все, не знаешь, Деяния апостолов читаем, да? Все было на улице. А литургия шла, как в Сионской горнице, в каком-то помещении, в катакомбе или на каком-то там на третьем этаже квартирка, да, как апостол Павел. То есть, и поэтому не было такой привязки, да, сегодня тут, завтра там. Они же путешествовали все время, апостол Павел. Он не мог в одном храме там засесть, и вот там, там сразу все прекратилось бы движение, прекратилось бы прирост церкви и численно, и территориально. Поэтому, как сказано, о, как прекрасны ноги благовествователей, да, благовестников, ноги. Почему не другой? Потому что они ногами ходили, то есть проходили множество десятков тысяч километров, чтобы обращать души. Вот, то есть была очень мобильная система проповеди. Мобильная. Вот она, не имея коммуникации, да, приходилось устно говорить. А чтобы устно, надо было с города перескакивать. То есть пешком, на вьючном транспорте, на парусном или грибном судах использовались, что было. Да? Вот. И все, больше как еще перемещаться. А чаще всего пешком. Но они ходили, приходили селение в селение, и шла проповедь, и она расширялась христианское, так сказать, вот это вот, основание. Вот. И мы сейчас как бы возвращаясь к подобной, похожей, да, но в современных условиях, в практике, да, вот видим, что уже не получается вернуться в 19 лет, загнать себя в один храм, сидеть там и радоваться, что мы просто вот имеем такую возможность. Вот, не получается вообще. У нас мобильная церковь, мы не знаем сегодня здесь, завтра там, где мы будем служить. Все время у нас сколько уже только мест мы не объездили, где мы только не встречались. Да? И все равно у нас основная форма общения остается интернет, а не тет-а-тет. Да? Вот, все равно все общения, даже и поэтому и исповеди, и все остальное. То есть, и это не есть там какое-то специально, да, нами придуманное что-то. Сама жизнь. Мы просто вот веянию жизни, да, и Дух Святой же все время присутствует, да, и Он одобряет все вот эти, как в свое время Он одобрил выбор людей в пользу храма, которые скорее языческого были вида, да, с колоннами, все языческое, как храмы, да. И протестанты критикуют как раз православных и католиков за то, что они поддались на языческое соблазн. Вот как бы, ну, поменяли эту позицию, убрали статуи, поставили икону Христа, и крест сверху, а в принципе храм вполне себе языческий такой. Вот. По архитектурным, скажем, формам и отделке, все, такие вполне можно было встречать язычество. Собственно, откуда взялись эти архитекторы? Они язычество взялись, да? Вот, и их просто, когда принял Константин Великий, христианство сделал государство Лиги, эти же люди вчера строили храмы, эти сегодня стали строить эти храмы. И все. Вот поэтому где же они ногти возьмут специалистов, да? Ну, просто сказали, ну, поменяйте здесь вот пресс, поставьте здесь иконочку, здесь. А все эти расчеты, все общие формы, они все брали такие. И поэтому как бы язычество перекочевало. Но теперь идет в обратную сторону. Значит, наука, которая вот уже дошла до того, что вот уже они признают наличие духовного мира. Научно признают. Не религиозно, а научно признают. Потому что они уже в своих опытах, в своем эксперименте достигли такого положения, что они выходят на вещи, необъяснимые никакими материалистическими представлениями. Уже отброшена теория Ньютона была Эйнштейна, теперь уже Эйнштейн отброшен, уже доказано, что скорость не ограничена 300 тысяч километров в секунду, то есть скорость света, так называемая, да? Что она вообще может быть любых там непредставимых пределов скорости, есть мгновенное перемещение в пространстве и многие другие вещи, которые вообще не вписываются никак, нарушение закона термодинамики нарушается, все эти законы, все это, да? То есть вот на этом же квантовом уровне происходят такие совершенно вещи, которые никак нельзя объяснить. Вот. И открывается многомерность мира. Так они что называют? Многомерность мира. Вот. И четвертое измерение, и следующее. И с помощью квантового компьютера, который они хотят создать, да, самого мощного, и вот этого ускорителя частиц, да, этого коллайдера многокилометрового, вот, они пытаются все это связать вот, вместе, в систему создать такую. И по мнению некоторых консерваторов православия, пытаются открыть портал в мир духов. Естественно, в мир падших духов. Какой еще там? Вот. И один из основателей, таких лидеров вот этого команды компьютера, у него свой сайт есть, у него, он прямо заявляет, я питаюсь энергией темных сил. Они меня вдохновляют, я с ними на связи, они мне вот все эти идеи дают. То есть он не скрывает, и его любимая книга какого-то автора, первое, я забыл, первая часть фамилии там какая-то такая, Наэл, что-то ли, а фамилия Крафт, Леон Крафт какой-то. Вот. И он написал книгу там, «Поклонение какому-то на букву Т существу». Тулому, Тувоту какому-то, знаешь?
Да.
Да. Я читал. Вот это. Так вот, это его любимая книга, а это существо, там, да, он, значит, напоминает падшего ангела, Херувима падшего, да. Вот, и вот он говорит, что это вот самая лучшая книга, это самый лучший автор, это самый лучший герой. Вот, и он назвал свою вот эту идею создания компьютера вот этим героем падшим, ну, как бы символом падшего Лавкрафта. Вот. И не консерваторы делают вывод, вот они, видите, работают, значит, на падших ангелов и хотят, значит, открыть какой-то портал. Ну, не смешно, конечно, потому что для того, зачем им шакалы пишут, когда они здесь и так присутствуют? Они никуда не девались. А? Два дела, что будет идти война, да, и в космосе, и они будут сюда все больше и больше, больше сюда загоняться, на Землю. И об этом в книге Откровения написано, да, что им создана великая ярость, что все на Землю, и знаешь, что им осталось мало времени, и вот начнет тут уже устраивать против членов церкви, да, всякие лютые и гонения, и пытаться уничтожить и так далее. В общем, портал никакой не нужно, но то, что демоны – это энергетические сущности, это да. Вот. У меня был случай в Боссовом монастыре, когда была демоническая атака. И, наверное, очень сильный демон какой-то, вот, он так как будто вот пучком энергии так вот так мне ударил по мне, у меня дыхание перехватило, вот, все, я как парализованный был, все, и я думал, что я просто умру сейчас. Настолько был сильный удар, неожиданный сильный удар, а там рассказывали монахи, в некоторых кельях там переворачивали шкафы, там разбирали мебель, вот такие случаи были. Вот. А со мной эти фокусы не прошли бы, я не знаю, что я это все уже прошел в горах, и всякие там штуки, глюки, световые всякие, в общем, шоу не проходит, я этого не боюсь, и не обращаю внимания. Вот. А на тех днях они еще пытались старыми такими пугалками начать пугать, там, знаешь, сидит, лежит монах, идет шкафчик, открывается сам, закрывается, хоп, закрывается, и тот раз начинает падать шкаф, там, это рассказываю случай. Вот, но они, конечно, это все идут, рассказывают, вот. А здесь нет, здесь такой вот удар такой, энергии, да, то есть, знаете, как легко бесу убить человека, ничего не стоит. Вот только так, удар энергетический еще, чуть дольше бы я задохнулся просто. Вот. Или еще сильнее, да, просто от самого удара этого человека может, его органы рассыпаться, ничего не будет. Вот. Просто Бог для опыта дает уразуметь, что такое с демонами. Там никаким оружием с ними не повоюешь человеческим. Это же только вот придумают фэнтези, там, что может там их там чем-то. Ничего они не боятся. Только молитву именем Божьим, да, и крестознание. Больше ничего они не боятся. Вот. Ну, смирение, понятно. Но смирение должно быть как-то выражено. Нет такого отдельного качества смирения. Да. Оно как-то выражается, поэтому они выражают смирение. То есть, а почему? Потому что за ним сила стоит. Если бы не стояла Божья сила за смирением, то смирение само по себе они не боятся. Не боятся, что сюда смиренному Бог содействует. Да. И поэтому человек силен силой Бога. Вот. И смирение это то, что привлекает, да. Бог гордым противиться, смирение дает благодать. Поэтому благодатью он силен. А само по себе смирение ничего не значит. Если оторвать его от благодати. Наоборот, человек еще менее противостоит злу, там, так далее. Поэтому не всегда Господь только смирением противостоит. Иногда есть вещи, когда надо противостоять. И мы видим, что последняя проповедь будет уже не такая. Она не будет идти, вот как вот мы читали на днях, да, что там вина курящая не угасит, а все, да, вот как Господь был таким смиренным. И даже молился за обижающих на кресте, когда его, да, за тех, кто его распял, там, не ведая, что творят. Сейчас будет другая проповедь, мы видим, да, в Откровении, что их нельзя будет убить, что они кого хотят, значит, могут умерщвлять, превращать воду в кровь и так далее. Но на самом деле надо понимать, что эта сила, это только так описано, символически описана сила. На самом деле сила последних святых, которые уже даже и святыми не будут называться, чтобы я выкручивал, что святыми будут называться рядовые христиане. В последнее время слова христиане не будет, будет слово святые. Вот святые будут все, до единого. Все будут только святые, в церкви будут только святые. Вот. Соответственно, категория тех, кто сейчас святые, будет как-то иначе еще именоваться, да, чтобы отличать от обычных. Так вот, каждый надо нового победить святых. Да? То есть весь рядовой состав церкви будет выкашен зверем и лжепророком. Вот. Это будет новый великомученик. Вот. И здесь надо понимать, что мы первую первенствующую церковь нашу, да? В смысле, на чем она росла? Она росла на крови мучеников. Но никто не понимает, как это происходит. Мы знаем сам факт. Вот так говорят, мы так приняли на веру и все. А почему? Почему происходит? Что происходит? Почему она росла? Откуда у него это? Почему страдания какого-то человека ради Христа, за веру во Христа, да, дает такую силу, дает такую энергию, да? Именно потому что эти мученики конвертировали, знаете, боль свою, свои страдания, свои мучения конвертировали в энергию. Ничего сильнее нет. То есть нет такой силы, да, которая если идти положительным путем, то ушли столетия, тысячелетия, чтобы собрать ту же самую потенциальную энергию, которую сделали мученики вот за 300 лет. За 300 лет мученик, мученик, да, был накоплен такая огромная в церкви, это потенциал энергетический. Вот. И со стороны людей, не говорю, со стороны Бога. Богу ничего не нужно накапливать, у него все хватает бесконечно. Вот. Но тут важно было, чтобы люди это накопили. Господь хочет от людей, поэтому Он посылает апостола на проповедь, а не сам, не ангела послал и сам не пошел, да? Послал их на проповедь, хочет, чтобы люди людей обращали и так далее, и так далее. Все это дело человека. Да? Поэтому дает силу прощать грехи, силу совершать Евхаристию, власть и силу, да? И право, власть и силу. И люди, мы видим, это и делали. Поэтому и со стороны мучеников церковь принимала, да, их мучения, страдания, и они так прославлялись так, что Евхаристия служится только на частичках святых мучеников. То настолько это вошло в сознание церкви. Почему? Потому что так важно вот, подключиться к этому потенциалу. Вот, вот это же частичка мощей мучеников, да, она подключает нас к всему потенциалу святых мучеников, которые вот накопили. Да. И вот за 2000 лет этот потенциал иссяк. Потому что уже церковь жила в более-менее комфортных условиях. И случались, конечно, случаи там, каких-то убийств, там, монахов. Там, но это были эпизодические случаи. Они, конечно, подкапливали, так сказать, потенциал. Но это такие небольшие взносы, которые не могли... конечно же, по полной настолько, чтобы опять вернуть в это вот исходное положение, когда вот уже было накоплено. И поэтому мы как бы исторически обречены на перезагрузку новым витком мучений. Да? И вот призвели и произойдет вот это новое виток мучений, когда будет намного больше мучеников, чем когда-либо не было. И церковь получит такое состояние человеческого, да, конвертации боли, страданий и мучений в этот духовный потенциал, что как никогда не было, даже настолько такой заряд получит, что она потом спокойно взлетит навстречу Господу, когда Он будет идти судить живых и мертвых. То есть, такой будет запас огромной энергии церкви. А мы сейчас живем на самом таком провальном времени, да, когда тот потенциал уже иссяк, этот еще не наступил, и силы зла, тайное беззаконие, именно опираясь на вот эту слабость такую, да, вот, человеческой части церкви, да, они это используют сейчас. И они вот как раз свою программу тайное беззаконие активно сейчас продвигают, собственно, иначе бы свет и не появился бы. Вы понимаете, да? Если бы церковь всегда была мощной со стороны человеческой, зверю не было места. Поэтому Господа все рассчитано. Он рассчитывает, чтобы действительно ослабилось было, мог появиться зверь, а для этого, чтобы большинство представителей человечества должны отступить от церкви. И они придумали обратный ход. Они же просмотрели, как из язычников люди к Богу пришли. Да? Вот. И они подумали такой ход. Современная идеология в тайне беззакония такая. Нет добра и зла. Добро и зло – это оценки людей, чисто человеческие. На самом деле, вот, в мировой реальности ни добра, ни зла не существует. Есть нейтральное нечто. Вот. Первое. Второе. Очень хитроумно и лукаво придумано. Нельзя утверждать, что Бог есть, и нельзя утверждать, что Бога нет. Только два утверждения вместе. Вы понимаете, что это? Ноль и единица. Да? На этом построен интернет. Ноль и единица. Ноль это нет, единица это есть. Вот. Так вот, квантовый компьютер, он соединяет ноль с единицей. Здесь либо ноль, либо единица должна работать. Да? То есть поэтому вот до квантового компьютера, скажем, до этого вот линии, да, вот этой невозврата, скажем, Либо человек быть безбожником, либо как-то верить в Бога. Сочетать две он не может. Сейчас предлагает нам вот такой подход, который устроит и верующих как бы Бога, и неверующих Бога. Потому что они соединяются. Потому что неверующий Бога будет говорить, не утверждайте, что Бога нет. Мы знаем, что его нет. Но утверждать так нельзя. Почему? Потому что вы обрезаете сразу любое стремление людей стать богами. А как можно стать тем, кого нет? А если это отрезать, тогда жизнь упирается в тупик и становится неинтересной, и надо совсем коллективно покончить с собой. Ну, взорвать все ядерные оружие, например, землю взорвать. Бессмысленная жизнь, а? Вот. А они хотят жить долго и почти бесконечно, и достичь, так сказать, сами по себе, стать богами. Вот. Но для этого нужно, чтобы это место было. А как оно может быть, если Бога нет? Поэтому Бог, да, его как бы нет, но он как бы есть. Но для того, чтобы мы вот его там сместили и заняли его место. Такая лукавая. Вот. А тем, кто говорят, что Бог есть, я говорю, да, Бог есть. Но вы еще не знаете, кто он. А вот мы придем, и вот это место освободим, и вот мы станем сами. То есть будьте как Боги. Поэтому они вот лукаво так соединяют это самое. И сейчас будет работа идти. Вот эта идея, идеология, она будет проявляться во всем. И в политике, и в культуре, и в социальной жизни, и в экономической жизни. Вот это будет проявляться. И поэтому это очень серьезные вызовы. И ни одна церковь, стоящая на консервативных позициях, не сможет ответить. Нечего отвечать. Нечего отвечать. Вот смотри. Консервативная церковь должна была отказаться от интернета. Не принять его. Это дьявольское изобретение. И они так и начали. Я свидетель. Я то сразу понял, что надо. И стал открывать сайт и все. А они еще тогда, МПшники, например, писали там, это дьявол, не понимаете, не поддавайтесь на провокации. Так, так. Потом они подождали там, увидели, что там протестанты, эти все, что у них там сайт, у них там все. И люди ищут какие-то истины, а идти некуда. Я вот искал проповеди, попадал только на протестантские сайты, потому что православных сайтов не было, по сути. Их не было. Были какие-то форумы там были, да. А вот таких сайтов не было. Вот. И я не понял, и тут приказ, значит, от команды Алексея, дяди Леши, что давайте все, иначе мы отстанем. Получается, они сами себе, то есть консерватизм говорит, надо нельзя принимать, а жизнь говорит, надо принимать. И они плюнули на консерватизм во всем остальном. Вот это все оставим, а вот это раз, и сейчас нет ни одного прихода, ни одного епархии, ни одного монастыря, включая афонских монастырей, чтобы они не имели сам там и не участвовали где-то в них. Не светились их трубы, все пошло через интернет. То есть они вынуждены уступать жизни. А вот там нет, продолжать строить храмы, бороться, вытеснять людей из площадок, так, что, ну, забирать музейные храмы вот это, в Петербурге, там, помнят, безумно. Они с ними думают разрешиться, а вот лишь бы вот это. То есть, ну, это все такое вот, совмещение несовместимого. Вот поэтому ответить им нечем будет. Если они уже пользуются вражеской стороной, что они могут им ответить? А на следующем этапе, на квантовом компьютере, что они могут ответить? А где бы говорить? Мы соединяем разные миры, а вы что можете? За нами сила, мощь, смотрите, все, а у вас что? Вот там закрылись в каком-то здании, ну, в случае, крестный ход сделали, ну и что?
А как же Господь благодать и чудеса?
А нету, где ты видишь чудеса? Покажи мне. Если не будет чудеса, уже бы все это видели в сети, все это было. Давно все, уже видео стояло, все пока. Ничего у них нет. Нету там. Нет с ними Бога, нет ничего. Потому что это они. И Господь не работает старыми мехами. Он сам сказал, не вливает вина молодого в мехи ветхие. Это же не мои слова. Господь тоже понимает прекрасно. И он не может поддерживать вот это что-нибудь разваливающееся во всех смыслах. Понимаете? Поэтому пусть от новой работы пойдет. Мне было давно показано, как я служу на площадях. Вот в таком резком облачении. И толпы народа собираются. И массовые исцеления идут. И мертвые встают, и нищие благовествуют, и рассыжают. Вот это нас ждет. Необыкновенная сила. Божий через людей, которых Он готовит, я не один и не самый главный. Вот. Она будет самой там последней. Какие-то Он готовит, да. И вот они появятся, просто я на виду, а те еще не, их не видно. Вот. И пойдут, и вот это будет проповедь. Конечно, впереди титаны, Иоанн Богослов, Илья Иенох, но они сами могут объять, да, поэтому будет 153 апостола, будет у них помощником, я один из помощников. И вот, но любой помощник будет по силе превзойти самого Христа. И об этом Господь сказал. Не случайно, я делаю чудеса на знамени, вы будете делать больше. Какой смысл человеку делать чудеса и знамения больше Христа? Это чтобы только вознестись, почесваниться, что ли? Зачем Бог дает такое обетование? Если не понимать, что будет состояние мира другое, это вообще не бессмысленно, непонятно. Зачем, Господи, нам достаточно, чтобы мы хоть чуть-чуть к тебе там, да? Нет, во всем мы Христа не догоним, а в этом Он специально говорит, вы будете больше меня делать. Почему? Нужда будет. Если по воде пройдешься, скажут, так, Копперфилд и такое делает. Сейчас кого, какого можно молодого человека удивить? После этих фэнтези, после этих блокбастеров, какими такими фокусами их можно удивить? Подумаешь, там прошелся по воде. Да можно как ходит по воде. Он уже в Ютубе давно таких ходит, люди по воде и все. Это нас не удивишь. Фэнтези с фараоном сразу, да? Они превратили все реки Египта, да, в кровь, они принесли в баночке там, замутили, сказали, все. Все, неважно, баночки сделали, до свидания. Уже неинтересно, что там все реки. Мои тоже сделали. Надо такое было, чтобы никакой баночки нельзя было замутить. Превосходить, ну просто так, чтобы все признали, да, вот это Божья сила. Вот. Так вот, присутствие Божьего человека. Ни один компьютер это, не будет работать, квантовый. Ни один коллайдер все, ну, просто растает и исчезнет. То есть одно присутствие будет такое. Не только нельзя их убить, нельзя вообще ничего вредного вокруг. Вот они будут где проходить, там просто будет расчищение, все вредное будет исчезать. Все атомные вот эти бомбы, все расстоять будут, исчезать. Такая сила будет. А у него там уже там исцеление, там воскрешение, это вообще будет таким заурядным делом, даже никто не. Если Господь сказал больше меня, а это Он делал. То есть мы будем делать не то, что Господь делал. Но будем делать и больше, чем он делал. И более, ну, для современного человека, да? Вот. А уж то, что он делал, тем более будет. Всякие там хлеба размножать, по воде ходить, там, и что-то. Это вообще не понятно, кто тебе. Потому что все равно это делает, что сила Божия, да? Но Божий хочет, чтобы эту силу мы через себя пропустили, чтобы мы показывали, что это его люди делают. Он-то может все сделать. Но это же неинтересно. Если Бог мешается, то все эти скажут, бесы, тут нечестно. Что ты? Вот они пусть делают, а то, что ты можешь, кто с тобой воспользует. Ты же создатель, ты Бог, они скажут, что тут? Лапы кверху и все. Вот. А он поэтому хочет, чтобы люди побеждали. Побеждающего да. И я за него победю и дам ему, да? Нет такого. Побеждающему да. Побеждающему да. Побеждающему да. 8 раз. Там идет речь о побеждающем. 7 раз в начале и 1 раз там последний лет. То есть 8 раз. Вот, и 8 побед должно быть достигнуто святыми, да? А вот простые святые дано было победить. Дано было победить. Они их не победили. Дано было. Просто Бог допускает физическую мерить. В этом числе победить. Физическую мерить. Победить их духовно они не могут. Только лично. Поэтому сейчас Господь готовит людей, способных ответить на все современные вызовы падшего мира, мира падших людей, всех этих научно-технических технологий, всех вот этих современных вызовов. Уже пока никакого ответа ни одна церковь не дала, и оно и не предвидится. Они живут в старых стереотипах, без благодати и спасительной, и без благодати вот такой совершительной, да. Какая-то благодать есть, конечно, у всех присутствует, потому что все помидоры кушают, все, так сказать, воду пьют. Поэтому какая-то благодать у всех есть. Мы говорим о такой отличительных церковных благодати, которая показывала, что она соответствует своему жениху. Соответствует должна. Невеста должна как-то соответствовать. Не может быть жених такой, а невеста там такая совсем другая. Да? Поэтому это наша задача. Наше личное покаяние. Наше личное духовное, так сказать. То есть, да, она сейчас будет вот конвертироваться еще и вот в эту задачу. Мы должны не только вот спасти свои души, да, а стать воинами Христовыми в современном смысле слова, в современном духу времени. Соответственно, духу времени быть глубоко вооруженными, глубоко знающими это время, понимающим, что происходит, кто откуда, где откуда все происходит, да, все эти тайны беззакония в нужной степени надо знать, без, не погружаясь в глубины, да, вот, по сути. Вот. И все остальное. И тогда, потому что так устроено, Господь дает благодать соответствующую тому, кто знает. Да? Вот кто знает, кто понимает, тогда ему дает. Какой смысл давать ему что-то благодать, которую человек не знает, зачем она ему нужна? Да? Потому что личное спасение всем нужно, все понимают. Это все просто дать помилуй, помилуй, помилуй. А вот чтобы вот противостоять, там помилуй не проходит, надо для себя помилуй. А там надо явить силу. Понимаете, явить силу, да? И вот батюшка Анкастасский, это только маленький крестовец такой был, который вот, как бы, я думаю, что сейчас будет люди в 10 раз сильнее Анкастасского, как минимум. По силе, по мощи, по объему, по охвату, по знаниям, чудесам, 10 раз сильнее должны быть. Это рядовой священник должен быть в 10 раз сильнее Анкастасского. Чтобы ну, как бы, противостоять современным всем этим вызовам. Поэтому очень серьезная задача. И это сильнейшая мотивация, наше прилепление к Господу. Потому что все от прилепления к Господу. Чем Богу прилепится, Он нас научит, наставит, откроет, даст, снабдит, и мы будем идти, и вокруг будет все это, вся сила зла будет просто разбегаться, рассыпаться. И, да, они ничего не могут сделать, настоящие силы. Да? Христа я знаю, Павел мне известен. А вы кто такие? Он говорит, а вы кто такие? Они их не боятся. Они полностью у них в руках, через страсти, через все это, комплексы все эти, они полностью у них в руках, поэтому они ничего не могут. А цитировать, прости меня, прошлых веков там, цитаты, которых они даже не знают, о чем они говорят. Уже. Монашество жило внутренней жизнью. Внутренней жизнью. Но нельзя показать силу только через внутреннюю жизнь. То есть ты внутри знаешь, что ты с Богом, ты силен, все. А снаружи никто это не видит. А проповедь обращена то не внутрь, а наружу. Поэтому Господь говорит, дает им знамение, и они шли проповедуя, подтверждая проповедь чудесами и знамениями. Часть тем более. Если пойдет проповедь, она тем более должна подтверждать еще большими чудесами и знамениями, больше, чем Христос сделал. Потому что иначе она не будет воспринята. А внутри себя... Может, там что хочет. Кто это, кроме Бога, тебя знает? Что внутри тебя? Кто знает? Ты же не покажешь это все, да? Вот. Поэтому надо готовиться к этому. И мы являемся звеном, одним из звеном, да, вот этого переходного периода, да, и поэтому очень большая нагрузка и надежда неба. Надежда неба. И тогда все складывается вот четко вот это самое, вот восстановление связи с небом, почему оно нужно, раньше, чем все остальные, да. Потому что на остальных он уже пойдет как общий промысел. А нам нужно подготовиться, нам нужно получить, нам надо получить вот эти силу побеждающих, да? Противостоящих. Знаете, да, мы авангард такой. Вот не худое мир избрал Бог, да, просто нет. Значит, уже хуже, чем у нас, трудно найти. Поэтому надеемся, что это хуже, как будет там делать.